О деле британских инженеров, работавших в СССР, которых обвинили в шпионаже, судили в Москве весной 1933 года и впоследствии выслали на родину, в Британии известно главным образом историкам. Тот показательный процесс упоминает Эндрю Лайсетт в своей биографии Иэна Флеминга, освещавшего его в качестве корреспондента Reuters, но упоминает лишь вкратце. Человек, опубликовавший о процессе целую книгу «Британия против сталинской революции. Англо-советские отношения и кризис Метро Виккерс», нашелся в Канаде. Это Гордон Моррелл, историк, адъюнкт-профессор университета Ниппесинга. Разговор с ним начался с вопроса о том, насколько велик был вклад компании Метро Виккерс в советскую индустриализацию.
Компания к тому времени давно участвовала в российских делах тем или иным образом. Когда Сталин начал проявлять интерес к осуществлению крупнейших проектов индустриализации с применением новейшей техники, Метро Виккерс уже была ведущим мировым производителем оборудования для гидроэлектростанций, а также специализировалась на его установке. Наряду с рядом американских компаний она, безусловно, помогла СССР в этой области. Думаю, Метро Виккерс входила в число международных компаний, которые смогли установить особые отношения с советскими властями, по крайней мере, на какое-то время. У компании были представительства по всему Советскому Союзу. Хотя, конечно, не следует забывать о том, что советское общество чудовищно пострадало при Сталине, но тот период принес и некоторые позитивные изменения. Метро Виккерс участвовала в плане ГОЭЛРО, который позволил электрифицировать районы, до того электричеством не обеспеченные. Коммунисты не упустили возможности использовать это в целях пропаганды. Что касается участия компании в строительстве московского метро, я не знаю, чем конкретно она занималась. Но ясно, что всякий, кто был до такой степени знаком со столь важной транспортной системой, да не только транспортной, ведь уже тогда предполагалось потенциальное использование метрополитена в качестве бомбоубежища во время войны, так вот ясно, что любой, знакомый с функционированием столь важного объекта, мог навлечь на себя всяческие подозрения. Ответ на вопрос, почему именно эти инженеры стали мишенью для обвинений, содержит множество аспектов. Дело тут в основном упирается в то, что думали советы. Наступило время, когда иностранных специалистов, на которых прежде полагались, начали выдавливать из СССР. В своей статье, а также в книге на эту тему, я говорю, что у советских властей были основания подозревать специалистов Метро Виккерс. Они действительно занимались поставкой информации в Британию, пусть на уровне сбора промышленных сведений, оценки экономической ситуации в различных регионах, изучения работы советской промышленности, трудовых и прочих ресурсов транспортной системы. Они передавали подобную информацию британским спецслужбам, пусть временами и не понимали толком, с кем разговаривают. С ними проводили беседы официальные представители британского министерства торговли, которые были сотрудниками спецслужб, но обычно не представлялись так напрямую. Если покопаться в британских архивах, можно проследить цепочку документов, в которых на протяжении 30-х годов создается все более и более подробный портрет возможностей советской промышленности. В то время у британцев было не так уж много официальных представителей в СССР. Военных атташе они прислали в Москву лишь в 1934-м, и далеко их возможности не простирались. Если кто-то и знал страну, то именно люди вроде этих инженеров. Они-то и предоставляли информацию Великобритании, официальным лицам. Итак, я считаю, что русские не ошиблись в своих подозрениях. Чтобы ответить на действия британцев, они использовали методы, характерные для эпохи сталинизма. Тем не менее, предпосылки для возбуждения дела против инженеров Метро Виккерс не были, на мой взгляд, ложными.
В статье, посвященной процессу Метро Виккерс, Моррелл тоже утверждает, что некую шпионскую роль сотрудники компании в СССР действительно выполняли. Если выражаться точнее, они занимались промышленной разведывательной деятельностью. Автор пояснил свою мысль.
В статье я указываю на связь с тем фактом, что 20 век был эпохой тотальных войн, и британское правительство понимало, чтобы оценить силы врага, необходимо в первую очередь составить полное представление о его экономических возможностях, которые включали в себя не только фабрики, железные дороги и так далее, но и людей, их навыки и умения. Для этого нужен определенный разведывательный аппарат, занимающийся промышленностью, и у Британии он имелся. Многие элементы, входящие в данный процесс, возможно, не считались чем-то секретным. Однако, если рассматривать их в совокупности с действительно секретными вещами, а также в контексте проводимой общей стратегической оценки, то они превращаются в весьма важную информацию. Особенно, когда речь идет о стране вроде Советского Союза, где не было нормальных каналов взаимодействия. Ведь то общество не было особенно открытым. Там не была широко развита международная торговля, не существовало свободного перемещения людей через границы. А значит, у британцев в 30-е годы был лишь один способ получить представление о возможностях Советов. Это было необходимо для ведения разведывательной работы в целом. Что касается людей, которые данные сведения поставляли, то в СССР с опаской относились к иностранцам. Впрочем, так было и в царской России, но после революции положение усугубилось. Поэтому британские специалисты рассуждали так. Надо просто вести себя поосторожнее, но с другой стороны, мы же не видим тут ничего такого, чего нельзя заметить, если пройти по улице, скажем, в Соединенных Штатах. Однако в СССР так рассуждать было неправильно, учитывая специфику советского режима. Сами же британские инженеры относились ко всему этому по-разному. Одни из них были более искушенными, вполне понимали политическое значение того, чем занимались. Другие считали, ну и что, я видел то, другое, третье, ничего особенно важного тут нет, увидел и увидел. Они не понимали, что вся эта информация вливается в более крупный процесс сбора разведданных, который, в частности, помог Британии прийти к заключению относительно того, каково соотношение сил в Европе и как быть с Гитлером.
Шпионы или нет, сотрудники Метро Виккерс наверняка понимали, что рискуют, приехав работать в страну, где отношение к иностранным специалистам в 30-е годы делалось все менее дружелюбным. В то же время один из них, Лесли Торнтон, не признавший себя виновным на процессе, сказал, видимо честно, что не знал точного определения экономической и политической шпионской деятельности в СССР. Моррелл считает, что ему и его коллегам было известно многое о климате в обществе, но не об уголовном кодексе, а мер предосторожности при сборе информации они не предпринимали, поскольку не получили соответствующих инструкций, да и вообще не считали себя шпионами.
Вероятно, больше всего они думали о риске в плане личных дел. Так один из инженеров, Макдональд, жил с русской женщиной и заведомо думал о том, что его действия как иностранца могут показаться подозрительными и, соответственно, отразиться на положении его подруги. Но это, полагаю, были мысли, совершенно не связанные с какой-либо политикой. Люди, хорошо относившиеся к ним, иностранным специалистам, могли оказаться в беде, поскольку режим не поощрял дружбу своих подданных с иностранцами. С другой стороны, те, кто получал подарки от иностранцев, часто подозревались во взяточничестве. Все это заставляло приезжих вести себя осторожно. Но вряд ли они задумывались над тем, что они шпионы, состоящие на службе у британской разведки, а стало быть, должны вести себя как какие-нибудь Джеймсы Бонды. Наконец, были люди вроде Анны Кутузовой, русской женщины, секретаря компании, которую допрашивали в ОГПУ из-за ее работы в Метро Виккерс. Она, конечно, получила при этом тяжелую психологическую травму. Неясно до конца, связывали ли ее какие-то личные отношения с одним из старших инженеров компании, Лесли Торнтоном. Мне попались в одном из архивов письма Торнтона, касавшиеся этой молодой женщины, а она пыталась найти его уже после процесса и высылки британцев из страны. Инженеры Метро Виккерс не поддерживали какой-то специальной дисциплины, как можно было бы ожидать от специально обученных засланных агентов. Впрочем, все это не значит, что они не знали о растущем напряжении, о давлении на иностранцев, работающих в стране, которое к тому времени начали оказывать советские власти. Эти тенденции постепенно усиливались во время первой пятилетки. Теперь упор делался больше на своих, красных специалистов, в отличие от периода НЭПа. Тогда, в 20-е годы, буржуазные и иностранные специалисты были в чести.
Кроме упомянутой Кутузовой, советские граждане, работавшие на компанию Метро Виккерс, пострадали в 30-м году, когда нескольких из них арестовали в связи с процессом промпартии и, по крайней мере, одного казнили. Другой вопрос, возникающий в отношении Метро Виккерс, насколько выгодными для компании были советские контракты? Могла ли она обойтись без них, сосредоточившись на работе в более предсказуемых странах? Гордон Моррелл объяснил, что компанию с Россией связывали давние отношения.
Думаю, тут надо вернуться к тому обстоятельству, что представители компании работали в России еще до Первой мировой, до революции. У них там были свои люди, было хорошее знание специфики страны. Монкхаус и Торнтон, руководители советского отделения компании, работали в России еще с 1911 или 12 года. Данный рынок представлял собой для Метро Виккерс определенную нишу. Работа в России ни в коей мере не была основным, жизненно важным делом компании. Однако еще в начале века, когда в России началась модернизация, экономическое развитие там шло полным ходом, и компания хотела в этом участвовать. Это продолжалось и после революции. Электрификация всей страны – проект чрезвычайно крупных масштабов. Он предоставлял интереснейшие возможности. Специалисты Metro Vickers видели в СССР потенциал роста. Им хотелось вложить в тамошние проекты свой опыт. А потом, после 1921 года, с расцветом новой экономической политики, буржуазных специалистов, в том числе иностранцев, стали поощрять, настойчиво приглашали поучаствовать в индустриализации, пусть в четко структурированных рамках, под непрестанным наблюдением. И при царе, и при советах экономика России представляла интерес, потому что власти страны занимались строительством максимально крупных объектов в разных отраслях. Таким образом, построив что-нибудь для русских, можно было прослыть ведущим специалистам мирового уровня. Стоит лишь отгрохать колоссальный объект и продемонстрировать всем, как он работает. Кроме того, русские платят, причем в срок, так что почему бы и нет? Короче говоря, я бы не стал преувеличивать значение советских договоров для компании Metro Vickers, но при этом не следует сбрасывать со счетов, что они были крупными и сулили возможности для роста, поэтому не было каких-либо причин их не подписывать.
Глава представительства Metro Vickers Алан Монхаус работал в России еще до Первой мировой войны, а Торнтон родился в стране. Оба говорили по-русски без акцента. Монхауса едва не казнили большевики сразу после революции, но он сумел бежать. Правда, вскоре вернулся в качестве военного переводчика во время британской интервенции. Какова была судьба его и остальных пятерых британских сотрудников компании, которые попали под советский суд?
Я пытался разыскать следы этих людей и узнать что-либо об их дальнейших судьбах, но должен признаться, безуспешно. Меня тоже это интересовало, куда деваются подобные люди. Я наводил справки в одной американской фирме, которая едва не купила Metro Vickers, а затем связался с головным отделением компании в Манчестере. Они утверждали, что их архивы пострадали во время бомбежек в войну и документы не уцелели. Мне это показалось не особенно убедительной отговоркой, но, как бы то ни было, так они мне сказали. Разыскать сотрудников компании, которые были причастны к процессу 1933 года и советским делам вообще, они не смогли. Словом, нет, мне не удалось ничего толком разузнать о том, что стало с Аланом Монкхаусом и его друзьями. А жаль, узнать было бы интересно.
После возвращения из СССР Монкхаус описал свой опыт в мемуарах. Остальные фигуранты дела, Нордуэлл, Кушни, Грегори, Торнтон и Макдональд, кажется, не оставили после себя воспоминаний. Завершая беседу, Гордон Моррелл ответил на вопрос о том, можно ли считать, что британские инженеры пострадали за дело, ведь, согласно его трудам, они действительно занимались разведкой.
Ну, это вопрос очень сложный. Человеческая реакция их понятна. Все они были в ужасе от того, что произошло, когда их арестовали, начались допросы и так далее. Разумеется, обращались с ними далеко не так плохо, как с советскими гражданами, сотрудниками той же компании. Британское правительство быстро подняло большой шум, что им сильно помогло. Четверо были оправданы, двое получили небольшие сроки. А кроме того, британское эмбарго на торговлю с СССР, введенное в связи с процессом, дало наркому иностранных дел Литвинову необходимые аргументы, чтобы заявить коллегам по правительству: «Послушайте, это безумие. Давайте отпустим этих людей по добру, по здорову. Если хотите, можете прижать компанию, но помните, мы не можем позволить себе сейчас ссориться с Британией, особенно когда в Германии пришел к власти Гитлер. Я тут пытаюсь добиться, чтобы США признали нашу страну, а мы в это время берем и устраиваем процесс над иностранцами за что-то такое, ну, в общем, не столь уж ясное». В результате приговоры двоим обвиняемым были вынесены не особенно суровые – 2 и 3 года, а потом, просидев пару месяцев в тюрьме, инженеры были отправлены на родину. Мне трудно считать этих людей виновными, в том смысле, что они не осознавали до конца собственной роли. Они не понимали, какова в целом структура того, в чем они участвуют. Правительство постоянно использует людей таким образом, и бывает, что при этом люди попадают в переплет. Деятельность компании Metro Vickers в СССР была постепенно свернута. Таким образом, советы обезопасили себя. Эта компания их безопасности больше не угрожала, а другие получили предупреждение на будущее. Население страны советов убедилось в том, что органы безопасности начеку и охраняют народ от подобных вещей. Словом, в результате какие-то выгоды получили советы, но и для британцев все кончилось не так уж плохо. Это был один из тех редких моментов, когда, можно сказать, возобладал разум, и обе стороны получили более или менее все, чего хотели.